Обычно при смерти говорят о самом главном. И для него главное была не Рахиль, для него главное стала Лия. Вот что можно сделать. И как можно вот войти в это положение, когда, можно сказать, хорошо мы живем. Кто-то скажет, как же хорошо жить, если вот такой муж. А вот как хорошо, как Лия. Отдавай, ничего не требуй взамен. Отдавай, придет время. Придет обязательно время. Это смирение, оно оказывает доброе влияние. И наоборот, положение мужа, положение, когда он боится Бога, блажен муж, боящийся Бога и крепко любящий заповеди его. Все, дальше что будет? И дальше, говорится, сильно будет на земле семя его, род правый благословится, а жене его, 111 псалом мы читаем, блажен муж, боящийся Господа. Не сказано, блажен муж, у которого жена послушна, жена добрая, жена справедливая, жена богобоязненная. Вот откуда начинается. Боишься Бога? Постепенно Бог дал нам детей, Бог дал нам друг друга, чтобы мы в добрым влиянием изменяли друг друга в лучшую сторону. Это не значит, что если мы в браке и вот обнаружились наши отрицательные стороны, все теперь, разводиться надо. Нет. Для этого семья как удивительная школа, где мы можем добрым влиянием исправлять друг друга. Братья и сестры, ну, у нас еще несколько таких вот моментов, на которых надо остановиться. Время очень быстро летит. Давайте пока оставим этот. Перейдем еще к одной особенности, которую нужно напомнить обязательно. Не забывать об этой особенности. Мы говорили, что первое отличие мужчины от женщины заключается в том, что мужчина должен быть первым. Это справедливо, это по-божье. Это как раз то положение, в котором хорошо будет. Нехорошо будет, если женщина первая. Почему нехорошо? Ну давайте мы представим эту картину, чтобы Бог сотворил сад, насадил деревья, произрастил Господь из земли всякое дерево, вернее, так написано. Потом образовал из земли всех животных, всех присмыкающихся и поместил там первую женщину, а не мужчину. И говорит, живи, обрабатывай, возделывай. Наделил женщину эмоциональностью. Мужчина, он всегда более трезвый. Женщина всегда более эмоциональна, чуткостью, нежностью. И вот она идет совсем одинокая, никого. Идет навстречу носорог ей. Как эта встреча? Приятно? Убегает от носорога крокодил. От крокодила там лев, там волк. Забежала где-то под куст, тело дрожит вся. Хорошо. И правильно скажет. Нехорошо. Мужчину Бог наделил меньшей эмоциональностью, большей собранностью, большей хладнокровием и поместил его в этот сад. И хорошо, что он пройдет эту школу мужества. Очень хорошо. Это для семьи будет хорошо. И кто сегодня спорит с Создателем и меняет места, нехорошо это в жизни. Потому что все то доброе, что есть в мужском естестве, когда жена, женщина, девушка еще до брака, подавляет это своим влиянием, угашает и дает ему понять, кто ты такой. Да ты будь счастлив, что за тебя вышла замуж. Да ты неразумный, да ты такой. Не пробуждает она то, что Бог вложил в нее. Вот такой он и считает себя забитым. И все то хорошее, доброе в нем дремлет. Оно может так и не проявиться. А сколько там Бог вложил, и мудрая жена вычерпает оттуда, пробудит это. Или же наоборот, мудрым руководством, сколько доброго можно извлечь из этого источника, вот который Бог дает нам, жен наш. Дальше. В третьей главе мы еще одно отличие мужчины от женщины находим. Отличие в том, что женщина говорит больше, чем мужчина. Большое различие между мужчиной и женщиной в их речевой активности. Ну как вот сегодня определяют, что женщина в сутки произносит более 50 тысяч слов. Мужчина в сутки произносит около 24 тысяч слов. Это в два раза, а то и более. Давайте посмотрим третью главу. Короткий вопрос, который задан змеем жене. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Какой длинный ответ. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ну остановись хоть на одном предложении, не иди дальше. Дальше, дальше и дальше. И вы посмотрите, каждому слову прибавила хоть по одной или две буквы, но прибавила. Бог сказал, не ешь, она говорит, не ешьте. Бог сказал, умрешь, она говорит, умрете. Прибавлено. А потом ей показалось, этого мало. Еще и прибавило то, что не говорил Бог, и не прикасайтесь. Это есть, это определенная особенность. Я помню, когда на одном бракосочетании брат спрашивал жениха, говорит, знаешь ли ты о том, что женщина в сутки произносит 50 тысяч слов? Он говорит, нет. Ну, теперь знай. Говорит, согласен ли ты ежедневно выслушивать эти слова? Он говорит, с Божьей помощью. Брат говорит, да, тут Божья помощь понадобится тебе. Да. Братья и сестры, не сознавая эту особенность, это отличие, мы иногда сами заводим себя в тупик. Муж говорит жене, когда ты замолчишь? Жена говорит мужу, чего ты молчишь? Это особенность такая. Особенность характера мужчины. Бывают какие-то определенные отклонения, но в общем, эта особенность просматривается еще от самого начала, от первой семьи. Хочешь, не хочешь, выслушай эти 50 тысяч. Все. Не будешь выслушивать ты, не сумеешь муж построить в семье общение, она вылетит эти 50 тысяч в другом месте. И написано, жены бывают праздны, болтливы, говорят, чего не должно. И Тимофея предупреждает апостол Павел, бабьих басней отвращайся, не разбирай их. У тебя не хватит времени. Это надо иметь огромный штат служителей освобожденных. И не разберешь. Отвращайся. Учитывай эту слабость определенную, не придавая значения всему этому. Не бери это на вооружение, не бери это на рассмотрение. Должно учитывать те особенности, которые Бог нам дал еще при сотворении. Зачем же Бог так сделал, чтобы у женщины была такая речевая активность? Кто с детками имеет больше общения, отцы или матери? Кто поет им колыбельные песни? Псалмопевец говорит, ты вложил упование у груди матери моей. Моисей кормила его мать Иеховеда, и все. У нее много времени не было, и в каждой песне колыбельной, при каждом скармливании она говорила ему, она беседовала с ним. И посмотрите, это все осталось у него на всю жизнь. Вот для чего эти слова. Кто больше молится в собрании, сестры или братья? Кто больше поет? Вот Мариам, она иногда вот этой речевой активностью вредила. Начала вмешиваться в служение Моисея. Начала упрекать его не в такой большой преданности делу Божьему. За жену Ефиоплянку начала упрекать. И результат этого, стан из-за нее остановился. 7 дней не шел стан. Вот бывает так, что останавливается служение в церкви. И не только на 7 дней. И она сама проказа. И надо была молитва Моисея и Аарона, ходатайство, чтобы снята была проказа. И другая сторона, Мариам, когда переходили Черное море, народ израильский, и когда они устали очень, опасность, за ними гнался фараон с войском, они прошли по дну моря. И вот видеть эти расступившиеся воды справа, слева, сзади, и когда они, сзади войска, когда они перешли Черное море, Брат-сестра, обычно, когда опасность еще собрана, когда только уже переходишь, крайняя усталость, а надо было еще идти. И что сделала Марианна? И написано, что она сложила песню. Вот для чего ей дана, такой запас слов. И запела Мариам, и подхватили эту песню все дочери израильские, все жены. И стан израильский пошел дальше. Это ободрение. Вот что такое доброе слово. Жена всегда найдет доброе слово сказать, ободрить, ласковое слово. Написано, кроткое наставление на языке ее. Муж ее известен у ворот. Почему? Там она вся, в кротком наставлении. В этом она растворяется в сыновьях, в муже, в детях. И для этого, конечно же, нужно много слова. Так муж придет, молчит, суровый, или усталый, или раздраженный. И она вот как ручеек журчит ему потихоньку, что-то говорит, успокаивается. Конечно, бывает другое, это как капель воды, тоже журчит. И раздражается муж, раздражается. Как? Опять? Куда поведешь вот это все? Куда? Освященная эта вот речевая активность. Эти слова созидает. Если же нет, эти слова, конечно, вот разрушительные бывают. Как в семье, в обществе, ну и в церкви, конечно же. И опять... Братья и сестры, посмотрим еще, что случилось после грехопадения. Было хорошо Адаму, он шел впереди, жене было тоже хорошо. Дать ему понять, что ты должен впереди быть. Но вот она пожелала равноправия. И сказала жена змею, змей, это дьявол предложил этот вариант. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте? Разве трудно уловить разницу, не ешь и не ешьте? Ей понравилось это. Не ешьте звучит лучше, чем не ешь. А что? Этим самым говорит, а что, ты не такая, как он? Чего это ты такая? Да ты равноправие, вы одинаковые. Зачем ты идешь за мужем? Что за положение, что Бог ему говорит, а с тобой не разговаривает? Она могла бы сказать, со мной муж разговаривает. Его положение, пред Богом стоять, а мое положение, слушать мужа. Это было прекрасно. Это и сейчас должно так быть, и в церквях, и в семьях должно так быть. Вот как Ревека вдохновила Исаака. Посмотрите, впервые, когда она вошла в его семью, в его дом, в его шатер, написано, что Исаак построил жертвенник Богу. Она вдохновила его на это. И наоборот, когда она сама пошла вопросить Бога, когда она сама стала разрешать проблему сыновей, это была трагедия в семье. Древний змей или дьявол предложил семье новый вариант жизни. Не вот это вот порядок Божий, а предложил равноправие. Подлинно ли, сказал Бог, разве это подлинно? Разве это настоящее? Разве это хорошо? Не ешьте. Да нет, ешьте и не умрете. Но измените свое положение, станьте рядом, ну чего ты за ним все идешь? Когда мы, братья и сестры, падаем, то обычно трудно становится. И вот что случилось. Здесь вот то случилось, что сегодня случается. Она пожелала быть равноправной, но не остановилась. Ей показалось этого мало. Ей захотелось властвовать над мужем. И она зашла вперед. И посмотрите, кто первый ел? Кому Бог первому сказал, от всякого дерева ты будешь есть, а от этого не ешь. Он должен первый вкусить и дать жене. Муж всегда был добытчиком пропитания. Добытчиком духовного хлеба. А здесь она ела. И ему дает. На, вот осталось у меня, покушай. Он. Обычно мужчина вот больше вот становится, редко спорит в этих вопросах. Забегаешь наперед? Пожалуйста, решай все вопросы. Иди в школу, иди на родительское, беги в магазин, заготавливай там на зиму там одежду, пожалуйста. Мне хорошо будет, у него развивается лень, притупление и духовное, и моральное. И он находит это положение неплохим. Ну как в мире делается? Телевизор, газета, вот все. Заработал, принес и больше не вникает ничего. И она бедная, все вопросы ему надо быть, ей надо быть и матерью, и хозяйкой, и женой. И сколько проблем и вопросов решать. Как жестоко обманул дьявол первых людей, как сегодня дьявол обманывает человечество и дальше. Обманывать счастьем. Ты будешь счастлива, ты будешь равноправой, у тебя лучше получится, ты будешь руководить и делать несчастным семью. Вот так и здесь случилось. Но Ева стала не только равноправной, она забежала вперед, и это привело к трагедии. Это породило в первых людях вот что. У Адама Ева, она еще не имела этого имени, жена, так будем говорить. При первой встрече, при первом положении второй, не первой, при положении глубокого смирения, она в нем пробудила желание сказать, это кость моя, это моя частичка, я буду ее нести. Она пробудила вот то все, что Бог как раз в Едемском саду и прививал Адаму, и воспитывал. При положении, когда она забежала наперед, она в нем пробудила искать виновного. Пробудила как раз то, от чего и страдает теперь до сегодня женщина. Когда муж первое, что он ищет, кто виноват. Это в психологии теперь мужского естества. Вот когда идет муж, обычно вот в квартире, там, в доме или во дворе, и ну вот идет по комнате, кто-то пылесос оставил, не убрал его, он споткнулся. Первый вопрос его. Или первое действие. Редко, когда нам свойственно это убрать, и все. Кто бросил, кто виноват, другими словами, все. И удовлетворится только тогда, когда найдет эту жертву. Вот что пробудило неправильное положение в семье. И Адам что говорит? Бог спрашивает его, где ты? Потом говорит, не ел ли ты? Он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала. И, посмотрите, я ел. Самые последние, такой несчастненький, такой он бедный, такой вот, такой обманутый. Я, говорит, я жертва вот той жены, которую ты мне дал. Виновен Бог, виновна жена. Вот чего она добилась. Здесь еще, братья, произошел страшный разрыв. Этим словом Адам говорил Богу, возьми ее, она мне не нужна. Не нужна она мне такая. Обычно, братья и сестры, Бог так нас ведет. Если что и случилось, Он не изменяет. Он говорит, где ты? Не ел ли ты? Он не говорит, кто больше виноват. Он спрашивает, своим сознанием, своим смирением мы можем помочь и другому. Бог говорит, выводи ее из этого положения. Она тебе завела, но ты выводи, ты же глава. Он говорит, не надо она мне такая. Братья и сестры, и открылась опять, посмотрите, вот как Бог чудно все исправляет. Дьявол воспользовался влиянием женского естества. Он знал, что Адама уговорить уже невозможно. Он не поддается на все там вожделенное, прекрасное, это больше чувство красоты, больше свойственно женщине. Привлекал, привлекал, он равнодушно проходит мимо этого всего. У ней быстро открыли глаза. Женщина на все красивое быстрее реагирует. Дьявол знал, уговори жену, муж здесь будет очень быстро. Она очень быстро своим влиянием поведет ее, его. И так это и случилось. Он без слов, бестолесный, как вот в книге притчи написано, что идет как волна на убиение под этим влиянием. Берет запретное, не думает. Когда, друзья, вот здесь вот, как бы нам бы усвоить этого, особенно вот сестрам, чтобы нам и дочерей правильно воспитывать. Когда женщина затмевает разум мужчины, мужа, вот естеством женского влияния, это к хорошему семью не приведет. Мужчина должен быть трезвый. Мужчина должен быть сосредоточенный. И вот здесь вот случилась эта трагедия. Посмотрите, и Бог заговорил к жене, и от этого разговора как много изменилось. Бог сказал, Господь Бог жене, что ты это сделала? Что ты это сделала? Что она сделала? И она не говорит, а почему же он мне не давал? Вот если бы он дал мне дерево жизни, я бы не давала ему от дерева познания добра и зла. Она вполне могла это сказать. Он почему-то это медлил сделать. Она могла бы сказать, а где мне деть вот эти вот запас этих слов? Мне не с кем было поговорить. Он не разговаривал со мной. Он был занят садом там вот, со зверями никак еще не разберется. Что-то возделывает, что-то обрабатывает. А я? Я же хочу иметь общение. У меня же есть этот запас слов, который я хотела ему бы сказать. Ну, Адам, может быть, хотел уже тишины, где-то лучше среди деревьев, тихо, чем выслушивать вот эти все 50 и больше тысяч слов. Нет, раз семья есть, будь добр, выслушивай. Она ничего это не сказала. Посмотрите, братья и сестры, сколько здесь смирения, какая сила в этих словах была заключена. Она ответила Богу коротким ответом. Это не тот разговор уже с сатаной, змеем, который был. Она говорит так, жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. А где муж? Змей обольстил меня, я ела. Все. И притом вот это слово обольстил, которое она употребила, обычно это слово употреблялось тогда, когда особо кого-то унижали. Это не обманутый, нет. Обманутый это как бы жертва. Обольстил это обольщенный, то есть виновный сам этот человек, который обольщенный. И она говорит, змей меня обольстил, и я ела. Она стала между Богом и мужем. Она как бы вступила за мужа. Она взяла вину на себя. Здесь, братья и сестры, открылось материнство, которое Бог вложил в каждое женское естество. Можно ли их отношение изменить было после грехопадения? Можно было смирением жены. Кажется, он никогда больше с ней не примирится, ведь она еще не имела имени. Как Адам ее должен назвать? И как он ее называет? Смотря на это смирение, во-первых, Бог подарил ей надежду, что от семени жены восстанет тот, кто поразит змея в голову. Это было указание на Христа. И Адам, смотря на смирение жены своей, так сказал. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Он сказал, жизнь. Братья и сестры, дословный перевод с древнееврейского звучит так. Он сказал, мама. Он никогда не знал матери. У него не было ее. Он был сотворен. Он не знал, что мать способна взять боль на себя. У нас поют псалом, кто возьмет на себя всю боль? Кто поймет нас и кто оценит. И она стала матерью. У ней вот это вот после грехопадения, вот это вот положение пробудило желание взять на себя эту вину. Не обвинять. Братья и сестры, обычно, когда мы вот в конфликтах, то ли это в церковных вопросах или с соседями, а особенно в семье, начинаем искать виноватого, мы заходим еще в больший тупик. Когда мы берем вину на себя, свое берем, тогда и вторая сторона тоже смирится. И вот, посмотрите, и опять Бог использует эту силу влияния, эту кротость женщины. Он воззвал к этому и говорит, что ты сделала? Она говорит, змей меня обольстил, я ела. Он не виноват другим, это я все сделала. И вот это признание, вот это смирение так расположило, так изменило мышление Адама. И он говорит, мама, жизнь. В первой семье, братья и сестры, мы очень бегло посмотрели, очень бегло. Посмотрите, здесь все. Здесь и радость, здесь и скорбь, здесь и выход из положения, здесь наши слабости показаны, наши сильные стороны показаны, здесь Мы можем все увидеть. Если у кого семья зашла в тупик, давайте посмотрим на первую семью. Есть выход из положения, все равно есть. Мы можем сказать, вот когда он изменится, или когда она изменится. Нет, я приведу последний пример, мы сейчас споем для ободрения. Если будет время, мы еще немножко побеседуем, дальше немножко, может быть, о детях. Я вспоминаю, как брат Евгений Кифирович рассказывал, когда ему пришлось быть в Азии, и там его пригласили в одну семью. Говорит, трудная семья. Братья и сестры, попутно хочу опять сказать, тут мне вчера тоже пришлось беседовать с друзьями. Она говорит, очень тяжело мне, очень почему-то трудно мне. Говорит, может, чем-то поможете или советом, вот почему такая тяжесть на меня давит? Ну, а по тому моменту, как она подошла, как мужу сказала, подожди, я побеседую с братом, мне чуть-чуть стало понятно. Я ей говорю, сколько у вас деток? Она говорит, четверо деток. Я говорю, может, вы перегружаете себя тем, что вам не поручается? Болеете о церковных вопросах, о служителях, о неправильных? Она говорит, да. Ну и потом вот так тоже вот подтвердили, что во все вникает. Конечно, будет трудно. Не для этого Бог не дает. И спрашивает Бог с Адама. Хотя он спрятался за жену, Господь вызывает его, иди, ты будешь отвечать. Господи, так она дала мне, она же виновата. С тебя ответ. Ты глава. Вот с тебя Бог и спрашивает. Почему допустил до этого положения? Почему допустил? Где упустил ты? Найдешь эту причину, хорошо будет. Женя говорит, что ты сделала? И вот смирение ее вызвало. Как раз и дала возможность выйти из тупика этой семье. Брат рассказывал, говорит, трудные взаимоотношения, очень тяжелые. Говорит, кто там не был? И Николай Петрович еще, он живой был, храп. Он говорит, братья, что мне тогда делать? Брат, ну, может, вы что-то еще сделаете? Ну, говорит, пришел. Ну, говорит, давайте так. Давайте я побеседую сначала с мужем, потом с женой. Начали с ним беседовать. Только зашли в комнату, и он сразу, ой, брат, вы не знаете, что это за женщина, это ужас один. Подожди, говорит, брат, давай хоть помолимся. Помолились, только аминь, он сразу, вот, вы знаете, я сейчас вам как расскажу, что, какой у нее характер. Подожди, говорит, брат, давайте я прочитаю слово сначала. Ну, он умеет как-то вот особо вести. Давай я прочитаю, и читаю. Мужья, любите своих жен. Как Христос церковь. Ты любишь свою жену? Брат, да если ты... Подожди, ответь. Да вот она же такая, здесь не написано какую. Если было написано, мужья, любите кротких, нежных, богобоязненных. Написано своих. Да вот, подожди, она хоть твоя, говорит, жена? Да моя, вот это же горе мое. Вот и хорошо, говорит, что твоя. Раз твоя, говорит, какая есть, вот она твоя. А написано своих. Вот какую... Какую нашел? Ты любишь вот свою, какую она есть? Нет. В этом вся проблема. Свою, вот какая есть она, такую должен любить. Побеседовали так. Ну, брат смирился. И осознал, что, говорит, я в такой плоскости не думал. Потом с женой. Только выходит, и она сразу встречает. Вот так и храпал был. Вот все вы такие. Вот вызовут его... Он наговорил, конечно, сейчас теперь я и плачет сразу, я виновата, конечно, вот так всегда, вот наговорит, ему верят, вы служителя, вы тоже мужчины, вам, конечно, вы друг другу верите. Он говорит, я не могу ее остановить. Сестра, подожди, говорит, кое-как остановил. Ну, тоже, говорит, помолились, подожди, я прочитаю стих, несколько слов скажу, потом ты будешь говорить. Ну, согласилась она. Вот он читает, жены, повинуйтесь своим мужчинам. Своим. Он твой муж. Да, мой, вот это все, где мои глаза были и так далее. Подожди, говорит сестра. Раз твой написано своим мужьям, какой есть он, такому ты должна повиноваться. Слово Божие иного нам не дает. Ты повинуйся своему мужу такой, какой он есть. Нет. Все, вот это твоя трагедия. Братья и сестры, какие мы есть. Разумный он. Неразумный совсем. Кроткая она, не крут. Такие есть, таких должны любить и послушными быть. Это выход из положения. прилепится к жене своей на основании того, что отдал. Выбирал, чтобы наоборот пользоваться. Вот теперь и. Наоборот, чтобы иметь, наоборот, чтобы брать. Ну вот теперь и имеешь то, что есть. Как брат один, помню, говорил, что спрашиваю, говорит, у одного брата, ну ты уже прилепился к жене своей? Да где там, говорит, я влип. И такое может быть. Может быть такое. А почему влип? Опять-таки где-то неправильное начало. Но опять, братья и сестры, из любого тупика Бог выводит. Вот Адам тоже говорит. Я же думал, что вот Бог же говорил прилепиться, а я влип. Бог имеет слово и к жене, и к мужу, которым выводит из этих тупиков. Обязательно. Нам нужно только прислушаться. Ева бы... Сколько у нее могло быть претензий к мужу? Она прислушивалась не к тому, что говорит теперь ее естество, а к Богу. Адам начал прислушиваться к себе. Так пожалел себя несчастного. Такой он бедный, говорит, я ел. Я вот, конечно, тут не будешь есть. Вот попробуй вот не ешь, если она забежала наперед. И там уже много вот. У женщины есть определенные рычаги, которыми говорит, ага, раз не так, значит так и так далее. Не надо быть таким, себя чувствовать несчастным. Есть выход из положения.